творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья. С вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова.
И Марина Миронова.
И мы вновь приглашаем вас в путешествие по миру искусства. А сегодня тема нашей встречи — творчество Караваджо, вызов и новизна. И у нас в гостях сегодня искусствовед Екатерина Андреева. Добрый день, Екатерина.
Здравствуйте. Добрый.
Вы уже наш гость.
Наш постоянный эксперт, можно сказать, обозреватель. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Ну вот, Караваджо, я не знаю, с чего вы начнете, но у меня сразу такое первое чувство — это контраст.
Безусловно.
Контраст.
Не монтаж.
Контраст, да, потому что человек в зрелом периоде творчества, у которого в центре был христианский святой, который написал множество гениальных шедевров именно религиозной живописи, в то же время его жизни, ну, я даже не знаю, как
не
сказать.
Не соответствует христианской.
Нет, в то время жизни его, конечно, но очень-очень, ну, драматично, я бы сказала. Вот так я бы сказала, драматично. И очень сложна, и непредсказуема, и как-то очень трудно иногда эти две части соединить. Но тема интереснее на самом деле.
Да тут с какой стороны ни посмотри, он со всех сторон потрясающий. Во-первых, это идет переход между веков. Это совершенно другая живопись, потому что до этого был маньеризм. Маньеризм — это очень много героев. Это розовенькие ангелы, это насыщенность цвета.
Взгляды воздетые к небесам.
Реалити никакого не было. А тут тебе такая правда реалистичная. Но, натурализм.
Да, с одной стороны, натурализм, но тут очень важен как раз контраст, то, что до этого, скажем, было в моде маньеризм, все розовое, все такое прям ух, как прекрасно. А когда ты смотришь уже Караваджо, то это театральность, это насыщенность, это красный вот этот роскошный занавес, это именно акцент на эмоциях, на мышцах, и это свет, конечно же, падающий. То есть это совершенно другая живопись.
А давайте немножко начнем с биографической такой справки.
Да.
Вдруг кто-то вот не прям в теме.
Ну, меня на самом деле вот поразил вот это действительно, как ты говоришь, Мария, контраст жуткий, потому что это такой и гуляка, и разбойник, и в то же время он еще и убил человека.
И в то же время он,
понимаю, и в то же время он пишет, расписывает храмы. Вот это вот не соответствие.
Ну, для начала, Караваджо рождается в конце 16 века, он очень быстро сразу же входит в контекст того, чтобы писать. Он работает совершенно непродолжительно в Милане, и уже в 90-е годы, то есть в 1590 году он оказывается в Риме, потому что в очередной раз преимущественно все, что мы знаем о Караваджо, мы знаем благодаря каким-либо судебным сводкам. Слава богу, все документировали тогда более чем прекрасно. То есть у него были вечные какие-то конфликты, и всегда задаешься вопросом. Он прожил совсем недолгую жизнь.
40, по-моему, да?
37.
Да.
Около 40,
да. То есть не такой уж большой период деятельности. И как раз самое яркое его творчество приходится где-то с 1595 по 1610 год, с учетом, что последние 4 года он вообще бегает. У него Неаполь, у него Мальта, у него Сицилия, у него снова Неаполь. То есть он все в ожидании, когда его обратно вернут в Рим, то есть когда его простит папа, потому что в 1606 году он же бежит из Рима по той простой причине, что он становится, в общем-то, вне закона, и его не просто могут убить, а за его убийство еще и денег дадут человеку. То есть у людей сразу появляется огромное количество аргументов, чтобы его очень активно искать. И поэтому он регулярно скрывается.
К обезглавливанию приговорили, что-то вроде того, нет?
Вот насчет обезглавливания,
я
тут не скажу. Но да, ну начнем с того, что обезглавить человека и принести голову, это во все времена был один из самых продуктивных вариантов. Ты как минимум можешь доказать, что ты человек действительно, что это твоих рук дело, и тебе не нужно тащить все тело.
А, скажите, а вот все-таки у него был какой-то момент, я иначе не представляю себе, какой-то момент обращения, какой-то момент он вступил, по-моему, в Мальтийский орден даже, да?
Это уже происходит в конце, это уже его путешествие из Неаполя на Мальту. Но его принимают, но при этом он не имеет права носить, как бы показывать это, потому что он не был... Это же все по родству происходит. А его просто как бы за его заслуги, что он такой художник. Тут очень важно понимать, что такое Караваджо для конца 16-го, начала 17 века. Об этом говорили неоднократно. В то время существует определенная конкретная живопись, которой все подчиняются и все в этой степени стилистике пишут. Появляется Караваджо, абсолютнейший бунтарь, и становится жутко модным художником. Откуда вся вот эта живопись, откуда мы ее знаем, почему ее коллекционируют? Потому что он писал это все для частных лиц, на заказ, для высшего сословия. Изначально все эти картины, вот это его новаторство, это не видели обычные люди. Его картину впервые обычные люди видят, когда ему заказывают уже в начале 17 века, ему заказывают, чтобы он написал ту же известную картину, как «Мадонна со змеем», там, где у него модель является Елена. Ну, в общем, куртизанка с пьяцца Навона. И тогда люди обычные, когда видят эту картину, у них реакция: так какая же это Мадонна, если это Елена, которую я вижу каждый день на пьяцца Навона? Но там, на самом деле, история достаточно сложная, потому что там по итогу вроде как еще очень настаивал на то, чтобы от этой картины отказались, чтобы папство отказалось от этой картины. Один из кардиналов, угу, такой как по фамилии, и тут самое забавное, потому что история начнет складываться, которая фамилия Боргезе, а потом у нас появляется галерея Боргезе в Риме, и дело в том, что он на этом настоял, чтобы потом вследствие у Караваджо выкупить эту картину по дешевке.
Ну, знаете, мы, конечно, не будем погружаться, наверное, во все эти детали, больше будем говорить о творчестве Караваджо, но на самом деле это, для меня это говорит просто о том, что человек — это великая тайна, да, и я вот, например, не представляю, как можно сначала сначала вот скандалить, буянить, убивать.
Так он это делает до конца своих дней.
Но это тогда... И, значит, тогда у него сменяются моменты вот этого падения, так сказать, моментами света, потому что, ну, как можно писать такие картины, обращение апостола Матфея, я не знаю, там, призвание апостола Матфея, обращение Павла, там, вот эти все его гениальные картины.
У него этот переход происходит достаточно резко, потому что раннее его творчество, это, безусловно, вакх. То есть это у нас языческие сюжеты,
ну, понятно,
это,
да,
безусловно, гадалки, которые он не одну пишет, а это, к слову, опять же, не самый такой сюжет. Это, безусловно, шулеры, потрясающая картина, но тоже все еще бытовые варианты. То есть это абсолютно он пишет жизнь. И в этих картинах, что важно, на этом стоит сделать акцент. Угу. Даже первый его один из ранних натюрмортов, который ему приписывают, и все восхищаются. Хотя натюрморт писали и до этого, разумеется. Ну, если мы даже вспоминаем просто фрески в римских виллах, абсолютно давнешние. Но дело в том, что у него этот переход происходит резко. Его вот такая стилистика направленного света, вот эта театральность наступает именно с религиозными сюжетами, потому что если мы смотрим ту же самую гадалку шулеров, они просто, ну... Хорошо написаны, хорошие работы. Тот же самый его лютнист. Потрясающая работа в трех вариантах. Одна в Эрмитаже, другая в Америке, третья, если я не ошибаюсь, по-моему, в Англии находится. Но это все еще не та стилистика, когда у него определенно падающий свет, который выделяет определенные черты лица. Потрясающий пример – это та же самая Юдивь. Mm-hmm. Направленный свет, обязательно занавес, который у него будет в последующих картинах всегда присутствовать. Те же «Семь милосердий» его, которые он пишет в Неаполе. Работа потрясающая и новаторская со всех сторон, потому что ранее все эти семь сюжетов писали раздельно. То есть это было просто семь объединенных картин. Он все сюжеты помещает на одно полотно. И некоторым группам он приписывает сразу по два милосердия. И все выделено светом, все очень насыщенно. Вот как раз эта темнота выделяющаяся. И, конечно же, его парящие сверху ангелы. Вот эта динамика, эта экспрессия. Это наступает резкий переход. Есть Караваджо до и есть Караваджо после.
То есть какой-то все-таки был водораздел. Мы не знаем, может быть, это был какой-то внутренний водораздел.
Ну,
творчество это только выразило.
Отчасти, безусловно. Тут еще не стоит забывать про всех его меценатов и всех его покровителей, которые постоянно его вытаскивали из всех этих ситуаций, когда он потом бежит из Рима в 1606 году. Он же сидит как раз под Римом в ожидании, а может быть, все быстро разрешится. Это же все его покровители. Когда его сажают в какую-то темницу, его, безусловно, снова вытаскивают, ему помогают бежать. У него всегда были потрясающие покровители, которые ему помогают. И тут, возможно, на самом деле, очень огромное влияние оказывают именно покровители, то есть их конкретные заказы, потому что про Караваджо его современники говорили, что это все абсолютно временно, они сейчас позабавятся год-другой его живописью, и они вернутся обратно к тому, что есть, потому что вот весь караваджизм, это, мол...
Но это так и случилось или нет?
Нет, а так потом пошли караваджисты, причем не только на территории Италии, поскольку...
То есть влияние его было огромное.
Ну, есть даже понятие такое, караваджизм.
Да. Оно распространилось настолько сильно, что стоит понимать, он же был в Неаполе, и он был на Сицилии, оттуда до Испании переходит Веласки с первой своей картиной ранней, пишет в такой же стилистике, как у Караваджо, то есть вот эти таверны, где у них ярко выделенный цвет. Потом, мало того, что это вот перешло в Испанию, это еще переходит на север абсолютно Европы, потому что тот же самый Рембрандт, его световые картины, как он выделяет лица, это также, безусловно,
школа
есть...
Караваджо,
конечно, это есть влияние Караваджо. Это
вот
присутствует вообще по всему миру.
Неизвестно, как вдруг ему это осенило его, да, вот эта новизна, вот это...
Вообще, есть одно предположение. К сожалению, как очень часто я говорю, придумываются в искусстве, в истории, невероятные истории, что вы читаете
мифы.
Такие, боже, вот, вот это да. Ну, как про ту же самую Монну Лизу. Но порой вещи, история чаще бывает значительно скучнее. Есть одно такое предположение. Когда он переезжает в Рим, его первая мастерская находится достаточно...
В подвале где?
Да, в подвальном помещении, и окна только наверху. И как раз свет, который... проникает к нему в студию, он и дает как раз вот это падение
эффект
на этот. Картинах. Да. Ну, стоит понимать, у художников в то время присутствуют только свечи, а пленэрной живописи стоит только мечтать. И тут как раз освещение было такого характера, которое и дает вот это все падение, выделение определенных черт лица, тела, ткани, складок, и что дает ту же самую динамику. То, что Караваджо гений, абсолютно бесспорно. Тут ни дать, ни взять.
То есть, получается, гений и злодейство совмещают в нем или как?
Ну да, возможно, более чем.
А он вам близок вообще как художник? Ну вот, как именно как художник? Чем-то он вас... Почему мы решили сегодня говорить о нем? Что вас вот так в нем тревожит или задевает, или как-то вот восторгает?
Мне очень нравится наблюдать за ним то, что, во-первых, он идет абсолютно против всех канонов живописи на тот момент.
То есть его
против
индивидуализм
школы.
Какой-то, да?
Да, безусловно. Ну, то есть он в истории искусства всегда присутствуют художники-индивидуалы, которые ни с кем совместные, ну, как есть импрессионисты, да, они все в одной стилистике, в жанре идут. А есть художники, которые абсолютно выделяются на их фоне, у которых своя идея. Да. И он идет, во-первых, против этого. Во-вторых, за очень короткий промежуток времени он очень сильно успевает, меняется. Да. То есть от каких-то бытовых сюжетов гадалок, шулеров и посиделок и пьянок, я извиняюсь, он переходит к очень помпезным и сложным сюжетам. Это не только изменение живописи в плане, что, ах, вот Караваджо придумывает вот эту театральность, но он и многие сюжеты задает людям канон. Та же самая Юдивь, то, как он пишет этот сюжет, в дальнейшем огромное количество художников начинают повторять именно его модель и его форму. То есть он становится таким законодателем не только в плане света тени, но он становится и законодателем в плане постановки самих фигур. То же самое абсолютное изменение его сюжета, работы. Это, ну, это важно, как люди реагируют на это. То есть когда он пишет «Семь милосердий», мне кажется, что я все время говорю не совсем правильно название работы. «Семь деяний милосердия», по-моему, называют.
«Семь деяний милосердия».
Так вот, как я уже говорила, они все писались ранее раздельно, а он их все помещает в одну картину. Он одному и тому же персонажу приписывает по два милосердия, чтобы их уместить. Угу. Это новаторство и также еще трактование сюжетов. То есть невероятная, безусловно, персона, которая, конечно же, очень нравилась знатным людям. Конечно же, кардиналы заказывают у него все эти работы. Безусловно, откуда берутся все эти прекрасные юноши. Он очень многое вводит и меняет в истории искусств. Всегда можно сделать в истории искусства, вот в этой линии, какие-то засечки особо ярких таких вспышек. Караваджо этой вспышкой становится. Плюс как раз его последние годы бега, мы сразу наблюдаем, насколько это на него влияет, когда он переезжает в Неаполь. Все, все его картины будут настолько темными, что вы смотрите такие, где ж тут свет, где ж тут что разглядеть. То есть это, конечно, тоже важно. Таких ярких работ, как «Ужин в Эмаусе», он пишет ее в Риме. Она яркая, она красивая. Ее повторяют вот все, кому не лень после него. Вот именно расстановку фигур.
То есть пытаются повторить, да?
Конечно, ну потому что есть, есть уже рабочая прекрасная формула. Зачем изобретать велосипед, если можно взять этот велосипед и усовершенствовать его уже на свой манер? То есть, безусловно, Караваджо, его просто нужно брать всю его живопись и смотреть в хронологическом порядке, как он меняется. И вы увидите за такой короткий промежуток времени такое невероятное изменение мастерства художника, что ну, это ни с чем не сравнить.
Ну вот если так сказать, вот я вас послушала, то есть можно сделать такой вывод, что он достаточно мощный был, энергетический человек, вот, и достаточно смелый, и не боялся быть самим собой. То есть вот он вел такую активную, сумасшедшую жизнь, и в то же время он же где-то был такой по-сумасшедшему вот новатор, бунтарь, и в живописи получается.
Да, у меня всегда в этом плане появляется вопрос, как он недолго жил. Он был много в бегах.
Судьба, наверное, такая уже у него изначально.
Так он еще при этом так много буянил, то есть он совершенно спокойно мог заходить в любую таверну. Не так случалось. Очень часто сам Караваджо выводил людей на какой-то конфликт. У меня всегда был
провокатор
вопрос.
Провокатор такой, да?
Когда он успевал писать?
Просто характер, я думаю. Это как бы крест человека, да, он страдал, но, может быть, сам от этого.
Это характер, безусловно, какая-то. Но тут любопытно такое, да, проследить такое, что, значит, это импульсивность. Да. Люди импульсивные, не всегда терпеливы. Чтобы писать такие полотна, это нужно огромное количество терпения,
мне кажется.
Это меня
тоже поражает, да. И потом, но это невозможно, если в тебе только мрак, невозможно так выразить свет. И поэтому я хочу сказать, это говорит о том, что в человеке есть все, и ты никогда не знаешь, когда
нет,
он
там брака нет,
воспарит.
На самом деле, он же любил и поесть, и выпить, и такой загульный был. То есть он любил жить, как я поняла. В общем-то, он брал все наслаждения жизни. Вот так, как мне показалось.
Ну, мрак в нем вряд ли был. Тут, да, понимаете, в чем проблема? Мы можем сидеть и спустя 400 с лишним лет до бесконечности обсуждать, что думал Караваджо. А думал он так или не думал? Да, скорее всего, он не задумывался. Он был потрясающим мастером и прекрасно использовал свой навык, общаясь при этом со всеми сливками того времени, со сливками общества того времени, потому что они его обожали, потому что никто, как он, не писал. Он, безусловно, был новатором, он был модным. Нужно понимать, он жутко модный художник, его хотят приобретать все самые богатые люди, и они его успешно приобретают.
Может,
когда
это искушение было, Катерина?
Вот, возможно.
Может быть, это его как-то еще и портило? Что он был такой вот...
И он только еще им накидывал и накидывал. Очень возможно. Проблема в том, что вот он дневник не вел, он нам не оставил. Вот я думал
никогда
так, я считал так. Ну да, ну, как бы спасибо, что успел написать, и спасибо, что провел веселую жизнь. Но дневник он нам нигде не оставил. Точнее, он не оставил нам дневника, где было бы хоть что-то написано о его эмоциях.
Вы сказали, что на него, возможно, оказывали влияние его заказчики, да? То есть... Ну, какое это могло быть влияние?
Ну, это объясняется, например, его достаточно ранними работами, появлениями юноши с корзиной фруктов. Это его лютнисты. Это такие абсолютно жеманные юноши, которые писались им не потому, что ему было нечего делать, потому что таких юношей ему заказывали себе люди, ну, как бы, повесить и радоваться. Назовем это так. И даже про того же лютниста, чтобы понимать, насколько это женственные образы, лютнист некоторое время в Эрмитаже висел под названием лютнистка, будучи девушкой. Потом, если я не ошибаюсь, была ситуация, что Эрмитаж посещал человек, занимающийся музыкой эпохи Возрождения. И он смотрит ноты, которые представлены, он говорит, а это мужская партия. Ну, то есть это мужское такое обращение, и перед вами никакая не лютнистка, а лютниста, то есть это юноша.
А, Екатерина, а если вот к этим его сюжетам евангельским вернуться, вот, ну, тоже вот призвание апостола Матфея, вот что в этой картине, ну, необычного, что такого нового? Ну, понятно, кроме этого света, да, который падает на апостола Матфея, но вообще вот какова ее история, как люди вообще ее воспринимали впервые?
У него очень резко начинаются вот эти сюжеты. Он прям идет по ним, у него идет сверхэмоциональность, сверхконцентрация. И суть в том, что все его святые — это люди обычные.
Обычные,
и
да.
И к чему идет конфликт? Не то, что вот у него там темно, что он как-то театрально... Он же еще очень театрально выстраивает свои фигуры.
Да.
А еще дело в том, что они слишком реалистичны. А до этого вот маньеризм — это абсолютная святость. Это облака.
Это... Такая сладкая святость такая. Да,
да? Мало того, что это другая цветовая палитра. Это никакой театральности. Оно именно нереально выглядит, что важно для изображения библейских, что мы не можем это проассоциировать и наложить на реальный мир. Для того времени это было важно в живописи. А тут Караваджо показывает их совсем близкими, совсем вот в нашем пространстве. Mm-hmm. То есть у него все святые помещены в контекст того времени. В те улочки мы можем наблюдать их просто босиком, ходящие по этой плитке. И они выглядят очень человечно, очень реально. Это людей смущало на тот момент, что как он может посметь вот так трактовать святых. Что они
натуралистично приближать.
Мало того, что
да?
натуралистично. Можно натуралистично, но помпезно. А он их показывает как обычных людей, как бедняков, как голодных, холодных, несчастных, грязных. И это абсолютная смена.
С чернотой под ногтями. Там.
Да,
на самом деле, ну, не знаю, вот для меня, для моего восприятия уже человека, там, 21 века, как бы это глубина, вот его, например, Мария Магдалина, ты видишь, что она действительно в, ну, в каком-то осознании, да, своего греха такая сидит, а как вот до него изображение?
А бюст, то, что он изображает, ну, то же, он же делает всех с декольте, то есть он их вот он их показывает, как вот этих самых девушек, которых он брал с пиацинавона, чтобы они позировали. Он брал реальных людей, чтобы они ему позировали.
Но
грязные
таким образом,
пяточки, можно
сказать,
увидеть,
он как
остальное.
Бы приближал вот, к нашей жизни, скажем так, вот это евангельский сюжет, что каждый из нас, да, может вот как Мария Магдалина, может, ну, обратиться, может покаяться в своей жизни, там, в своих грехах. Может, он, конечно, я верю, что он не верю, что это он делал сознательно, но это
ну, нет, я думаю, что все-таки написать грязь под ногтями у него можно это увидеть на картинах. Я думаю, что абсолютно, ну, просто представьте, задумайтесь, сидит художник с кистью, и каким-то невероятно случайным образом он пишет у святого грязь под ногтями. Но этого не может быть случайно.
Это какое-то опускание получается.
Это не может быть опускание. Это абсолютно новый подход и новая трактовка. Но все же с таким высоким мастерством и с такими серьезными заказчиками любой бы художник, если бы он писал, вот у меня есть идея, я пишу святого, я пишу его идеализированно.
Да,
это
да.
важно.
Люди так
потому что это уже давно сложившийся канон. Есть мир реальный, есть мир божественный. Он не будет писать грязь под ногтями, он не будет писать шрамы на лице, какие-то недостатки, искажения, мутации, он всегда будет идеализировать. Тут же Караваджо абсолютно, конечно, важно его акцентирование за счет света, но он пишет эту грязь под ногтями, но вот абсолютно не случайно. Это не кружку уронить со стола, это взять специально именно эту краску и написать.
То есть это осознанная подача такая.
Конечно,
так что вот это опять же говорит о том, что не так-то он прост, не просто вот такой развеселый гуляк, у которого все идет само по себе. То есть он осмыслял это, он как-то об этом думал.
Ну, вот тот же самый его сюжет жертвоприношение Исаака. Если мы приглядываемся к лицу, когда он держит сына своего, и там большой палец у него как раз на щеке. Потрясающе написанное лицо юноши. Но мы смотрим палец, а там грязь под ногтями. То есть он показывает нам его как обычного человека. То есть он эти сюжеты все приближает к нашей жизни. Он, скажем так, людям того времени это мозолило глаз. То есть они, безусловно, знали Святое Писание, замечательно, потрясающе, но оно вот такое где-то розовое, в небесах, в облаках, а у нас здесь своя жизнь. С той же самой и с рынками, и с воровством, и с убийствами в подворотне, где тело бросилось, и мы ушли. И об этом забывается. А он все эти сюжеты переносит настолько в реальную жизнь, что... Конечно, его заказчикам это нравилось. Это модно, это новое, это такое новаторство. А люди, которые обычные, начали... Его же сюжеты, общество, обычный народ, начал видеть картины значительно позже. И когда они это видят, им в глаза, в общем-то, бросают то, что, ну, смотрите, какова ваша жизнь, и что это все близко рядом с вами ходит.
С церковным служителем-то, наверное, тоже это, может быть, не очень нравилось. Ну, такое вот, так скажем, приземление, будем так говорить, святых. Но к народу.
Тут тоже очень важный
там, наверное,
такой момент.
Там, наверное, тоже были какие-то разногласия по этому поводу.
Тут очень важный момент, что есть некоторое заблуждение по поводу вообще папства, что, мол, церковь в эпоху там, Средневековья, mm-hmm. Возрождения, что оно препятствовало как-то развитию. Нет, первая медицина вообще вся зарождается в церкви среди монахов. Первые библиотеки, книги
тоже
зарождаются именно там. Обучение, медицина. К слову, по поводу препарировать человека для изучения с медицинской точки зрения и для изучения анатомии для художников. Что, мол, папство это все запрещало, не давало возможности это делать. Да нет, дело в том, что папство говорило: ребят, вы делаете это по-тихому, чтобы никто лишний об этом ни в коем случае не знал. Но если только общество и социум об этом, обо всем узнает, то нам тогда придется устроить такую показательную порку. Вот этот момент важно еще понимать. Поэтому, безусловно, церковь приветствовала такие вещи. Но из-за того, что вот социум уже видит, социум не готов пока это еще принять, потому что это не тот уровень, скажем так, образования у людей в то время, как минимум. Они на разных уровнях находятся с высшим сословием. У них нет этого образования, у них нет этого понимания и осознания еще. А что касательно его живописи, ну да, она их смущала именно вот за счет этой реалистичности.
Вот какая-то картина есть, «Воскрешение», я забыла. Вот «Воскрешение», там кого-то, не помните, Катерина, сейчас, на скидку. Я читала про то, как он для того, чтобы написать эту картину, он попросил двух своих каких-то знакомых выкопать труп из могилы чьей-то, вот недавно человек умер, выкопать этот труп и делать зарисовки. Говорится, рисовать прямо с живого трупа, можно так сказать.
Я предполагаю, вот что это Успение Богоматери было.
Нет, это вот какое-то чье-то воскрешение, какой-то мужчина, труп какой-то мужчина.
Я просто знаю историю по поводу Успения Богоматери, потому что для Успения Богоматери не то, что позировала куртизанка, а это был выловленный труп из воды, то есть он весь был уже распухший.
Значит,
там, если
первый раз такое происходило.
Друзья, давайте сделаем небольшой перерывчик. Мы сегодня говорим о творчестве Караваджо, и у нас такая тема звучит. Творчество Караваджо, вызов и новизна. У нас в гостях искусствовед Екатерина Андреева, и через минутку мы продолжим разговор.
Кто не приобрел культурных навыков, тот груб. Иммануил Кант. Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Творчество Караваджо, вызов и новизна. Такая у нас тема сегодняшней передачи. Наталья пишет нам: спасибо большое за тему. Открыла по поиску в интернете картины, и просто все оживает в совокупности с разговором. Наслаждаюсь, очень интересно. Но, Наталья, напишите нам еще, какие вот сюжеты Караваджо вас больше всего затронули, интересно. Поделитесь, пожалуйста, друзья. Может, еще кто-то хочет поделиться.
Ну вот в этом плане сейчас всем, кто слушает, я очень советую открыть такую картину, как «Мадонна пилигримов». Это о том, что конкретно людей смущало и что у них вот вызывало столь бурную реакцию. Мадонна, как обычная женщина, выходит, подмышкой у нее как-то вот на руках младенец, ребенок, ну, причем ребенок таких уже крупных достаточно форм, и перед ней стоят грязные ноги, грязные пятки у них написаны. Это было настолько несвойственно, они абсолютно все слишком человечные, это очень режет людям глаза, и они в ужасе от этого, что у них происходит. Ну как можно это показывать? Ну почему? Потому что было резкое отделение, что да, где-то Бог, он там есть, где-то есть там вот эта церковь, но оно где-то там далеко. И это ощущение создавало за счет этой техники, вот то, что был маньеризм как раз. То есть было абсолютное отделение от жизни реальной, в которой ты живешь, грешишь и не задумываешься совершенно ни о чем, и где-то вот то, где нужно помолиться. Караваджо стирает это и вносит это в контекст общества.
Это очень сильно. У меня, знаете, что вспомнила сейчас? Картина с выставки Шагала, которая в Истре. Там у него есть «Христос на мосту» картина. Вот Христос, такая фигура, ну, как сказать, явившаяся как бы вдруг в Витебске, да, вот посреди города, посреди этих людей, вот которые там ходят где-то по мосту, петух там этот шагаловский. И вот именно такое как бы погружение вот этой евангельской этой вести вот в нашу реальность, да, это не где-то там в небесах, а это для нас вот здесь, сейчас, да, и сам Христос ведь стал человеком, он не просто вот каким-то мифом или ангелом, да, вот действительно вот эти художники гениальные, они умели это показать.
Да, но тут, безусловно, конечно, всегда важен контекст времени, в котором живет человек. Живопись Караваджо потрясающая, но на него и социум, и его состояние, конечно, влияет. Вот момент, когда происходит все в 1606 году, и когда он переезжает в Неаполь, опять же, всем, кто нас слушает, хороший совет посмотреть «Кающий святой Франциск». Их два варианта, и вы увидите, насколько картина становится темной. Она прям темнеет. Он покидает Рим. Для него это психологически тяжело, на него все давит. Он понимает, что его могут совершенно спокойно убить. И никому ничего за это не будет. А еще у многих людей появляется...
Преследуемый такой, да.
Да, у людей появляется теперь мотивация его убить. Вот в чем дело. И его картина... Он находится вот в состоянии стресса. Его картины начинают очень сильно темнеть. Если раньше делался акцент где-то на лице, еще что-то,
вот это, да?
Да, то как раз, ну, два
вот
варианта.
Тут еще череп.
То святой Франциск у него...
череп в руках, а
да, но нас слушатели не видят.
Ну, вот я всем советую обязательно сейчас найти в интернете кающегося святого Франциска. То есть там уже даже не делается акцента на лице. Работы просто становятся очень темными. Вот эта яркость, насыщенность у него пропадает. Работы очень темные становятся. Это состояние художника, пожалуйста. При всем при этом он нравится всем. И итальянцам, где бы они ни находились, и испанцам, которые начинают заказывать ему копии этих картин. То есть он абсолютно такая звезда своего времени. Он модный художник, его хотят вот все высшее сословие. Потому что они образованные, потому что они понимают. Ну и плюс это, конечно же, мод. Люди обычные, которые видят, они еще не могут просто этого понять. Ну, они на разных уровнях находятся. У них это еще пока за гранью абсолютно все.
Ну, то есть он такой человек очень эмоциональный, вот даже вот, как вы говорите, по
экспрессивный,
конечно. Экспрессивный, эмоциональный. И его состояние тут же совершенно выплескивается на его работы. Вот, и через вот это внутреннее свое состояние он таким образом и видит этот мир.
А вот я еще хотела спросить, Екатерина, вот у него есть, ну, скажем так, вот есть еще цикл «Распятие Петра» и «Обращение Савла». И вот, в принципе, если вот так последить, то для его героев вот он выделяет этот момент, во-первых, призвание, и, во-вторых, ну, трагической смерти, да, вот это вот, это, ну, как с чем это связано?
Но у него в любом случае это пересекается очень с его собственной жизнью, с его характером, с его поведением. Опять же, сложно говорить с его, мол, характером, как будто мы его потрясающе знаем.
Ну, все, мы предполагаем просто. Так,
все, да. Опять же, что мы о нем знаем, это биограф. Судебные сводки, и это, конечно же, воспоминания его современников.
Да.
То есть, конечно же, это ему пересекалось, и наверняка есть... Возможно, он ощущал вот этот свой рок... И, возможно, он себя все-таки как-то проводил между собой
какие-то
и своим героем,
да?
Параллели, безусловно. Ну, то есть тут же даже есть отсылки, что, мол, а как же выглядел Караваджо? Это же всегда любопытно, как выглядел художник. И многие предполагают, что, например, Вакха, который он пишет, это раннее его творчество, что Вакха, он пишет также себя, когда он очень тяжело болел, и он пишет как раз его вот в этот период болезненный. То есть не в счастливый момент, не в момент своего богатства славы. К слову, в конце 90-х он уже крепко стоит на ногах, у него уже крепкий его караваджизм, он востребован, у него есть огромное количество друзей, которые в любой момент его могут вытащить, прекрасно его обеспечить, и все замечательно. Почему себя не написать в этом состоянии? Не пишет. Пишет в болезненном, в таком вот умирающем, потому что посмотреть его Вакха, больного Вакха, именно не вот роскошного Вакха, а именно больного. И считается, что, возможно, это его автопортрет. И у него там идет такая ухмылка абсолютнейшая. То есть тут тоже можно ну, задуматься о том, как он себя воспринимал, как он себя трактовал и как он себя ощущал в течение жизни. То есть это некоторая игра, азартная, причем очень игра с жизнью, и смертью. Он, то, что как минимум он постоянно... Он живет в то время, он понимает, что его в любой момент, в любой таверне совершенно спокойно могут убить. Угу. Он все равно регулярно вступает в те же самые карточные долги и во все
остальное. Очень интересно, созвучно пишет Оксана. Состояние души художника он видит в разное время по-разному. Да, вот прям созвучно тому, что вы говорили, да? Что...
Да, безусловно. Но мне кажется, что вот всю свою жизнь он вот, у него жуткий азарт. Как в творчестве вот этот азарт присутствует, так и в его собственной жизни. То есть он просто ходит постоянно по острию лезвия. Да.
Мне кажется, он сам подпитывался. Вот он все время сам себя провоцировал и других провоцировал. Он, видимо, как-то вот этими всеми своими подвигами он и питался. Энергию какую-то ему надо было, что-то азартно было. Ну, такой человек, да. Он по-другому, наверное, и не мог уже
знать. Что еще? Может быть, из картин. Вот интересно именно о конкретных картинах поговорить, потому что вообще в целом мы представили вот его характер, его образ этого художника, представили, в чем была вот эта новизна, в чем был вызов, тоже это как-то понятно.
Да, может быть, о какой-то
может, еще о каких-то конкретных картинах, но вот эти
нравится,
евангельские сюжеты, как он раскрывал, интересно.
Я вот, ну, самая известная, конечно, его картина — это «Юдивь». Это когда она отрубает ему голову. Ее повторяют потом джентелески. А буквально через пару лет она была художницей, и она очень тяжелая. Причем вот у нее жизнь была тяжелая. Она пишет «Юдивь» ровно в тот же год, когда ее изнасиловали. То есть это такое тяжелое проявление. Чтобы такое написать, нужно эту жестокость пережить. И Караваджо ее переживает регулярно. Его картины не всегда, скажем так, приглядны и радуют глаз. И тут вот как раз вспоминается тот момент, что искусство вам ничего не должно. Искусство вас не должно радовать и ублажать. Угу. Искусство, оно для того, чтобы как-то задуматься. Искусство для того, чтобы показать, какой наш есть мир. И, безусловно, это история в картинках. И Караваджо прекрасно описывает свою эпоху, какая она есть. Это сложный момент, это такой переходный момент. И его многие сюжеты, те же самые ангелы, его святые, его Христос, они не вызывают вот этого светлого восхищения, когда мы смотрим на Мадонн чаще всего, проторенессанса, ренессанса, барочные работы и позже. Мы привыкли видеть вот некоторую помпезность, некоторым вот мы радуемся, смотрим, даже если это...
Ну, даже, может, не помпезность, а такую гармонию, да?
Да.
А здесь гармонии нет.
А у Караваджо вообще никакой гармонии нет. Это абсолютно реально такая стоит Мадонна, которая помогает ребенку ногой раздавить змея.
То есть это такое, ну... Шок производит, правильно?
Да,
искусство шока.
У тебя происходит абсолютно смена, когда у тебя есть вот есть ты, твой мир, и вот там вот есть эти библейские сюжеты, которые пишутся абсолютно вне твоего, скажем, мира. А тут вот ты смотришь на картину, и ты понимаешь, что это очень-очень реально. Это вот оно прямо здесь, ты можешь представить вот этот грязный, темный закоулок, в котором происходит вот эта ситуация. И здесь уже происходит вот этот щелчок, который тебя переключает, и ну, это мозолит глаза. Но при этом не стоит забывать, что Караваджо не только такие картины создает. У него же заказчиков было огромное количество.
Прежде чем мы пойдем к другим картинам, я хочу зачитать. Тут есть такая реплика. Арт-куратор нам пишет. Ну, это группа такая, арт-куратор. Караваджо – брутальный художник. Он и сегодня шокирует обывателя. И подлинное произведение создается не для комфорта. Для понимания серьезной картины надо еще созреть. И на фоне сегодняшней актуальной модной пустой мазни Караваджо просто прекрасен и шедеврален.
Ну, любая... Тут, если брать уж конкретно все искусство, почему многие говорят, почему, мол, не было Малевича в эпоху Ренессанса, и почему Ренессанса нет сейчас, живопись, искусство, если там скульптура, архитектура, мы говорим, никогда ничего не существует отдельно от эпохи, что у нас здесь берется, рождается новый Караваджо, рождается новый Рафаэль или Микеланджело, и каждый из них начинает ваять, как тогда. Нет, такого не будет, это не актуально. Это
такой
невозможно.
Жестокий художник в жестокое время, да?
Еще пишет вот Наталья, спасибо за ваш тоже ответ. Пишет, что, правда, мало знала Караваджо, поэтому радуюсь открытию для себя этого художника. Но вот интересно, что у него много картин со страданиями.
Да.
Вот как об этом моменте, что мы можем сказать?
А вот опять же, это его личная жизнь, то, что он регулярно это все наблюдает. И это, конечно же, эпоха того времени. Mm-hmm. Мы, смотря на картины, гуляя по галереям, очень часто забываем задуматься, а почему берутся такие сюжеты, а почему художник так пишет в это время? А вы откроете учебник по истории и почитайте, что было в то время. Ответов найдется огромное количество. Мы смотрим того же самого Боска, у него там везде огонь присутствует, ну, если мы смотрим его фрагменты, именно связанные с садом. Огонь, люди обнаженные, их терзают, дома рушатся. А, ну, он это наблюдал в своей жизни. Mm-hmm. Это было в порядке вещей для него. А, то есть очень многие вещи, что мы наблюдаем как-то... А откуда этот сюжет? А из жизни этот сюжет. Mm-hmm. Ну, и, так кстати, происходит.
Здесь такая просьба от Оксаны. Расскажите о воскрешении Лазаря. Может, в этот момент он просил выкопать покойника, чтобы передать реальность?
Вот-вот. Ну, с учетом, что многих девушек он писал с натуры, то, что я говорила про Успение Богоматери, что он это писал с трупа девушки, которую выловили буквально из реки. То есть там же, если ты смотришь, она прям вся распухшая. То, конечно же, с выкапыванием просто, честно говоря, не вспомню, но такая ситуация более чем была нормальна для того времени. То, что люди резали для того, чтобы изучить их мышцы, это тоже было в порядке вещей. Это время, для которого это нормально.
Извините, из могилы труп. Вот это вообще круто.
Ну, да, скажем так, церковь это не особо приветствовала. И, конечно же, за люди...
Вообще, так чисто по-человечески.
Ну, и люди за это, разумеется, наказывались.
Ну, здесь это уже какая-то, может быть, крайность уже какая-то, да?
Ну, тут как минимум это любопытство. Очень часто у многих людей, которые очень глубоко уходят в свою деятельность, мы не говорим конкретно про художников, что, мол, все художники сумасшедшие. Это очень примитивное объяснение, на самом деле. Любой человек, уходящий очень глубоко в свою деятельность, чем бы он ни занимался, у него порой могут могут не то что тронутый, у него могут отключаться какие-либо нормы. Он может забываться. То есть он видит цель, он идет к этой цели. И вот человеческие нормы, общечеловеческие у него в какой-то момент могут блокироваться. Это не то, чтобы это нормально, но это встречается у очень многих людей, одержимых своим делом, которые мне нужно это доделать. Это было среди очень многих фотографов, среди очень многих художников, которые писали, например, писали плачущих детей. Они доводили детей любым способом до этих слез.
Давайте. Да, у меня вопрос тогда, был ли он верующим человеком все-таки?
Вот тут есть небольшая проблема. Караваджо дневник не вел. Он нам не оставил никакой об этом записи.
На самом деле мы тут не можем, ну, как сказать, для того, чтобы перейти вот эту грань от неверия к вере, достаточно иногда одного момента, как, ну, мы знаем, разбойник на кресте, да, когда уже сказал: «Господи, помилуй меня», и оказался в раю вместе со Христом. Да. Поэтому... Я думаю, я...
Нет, здесь я без осуждений, я просто интересно.
Просто не сомневаюсь, что в его душе были периоды света и периоды веры. Но просто у него было вот все, как говорится, все это перемешано, все это еще наложилось на этот характер, да, на сложное время, на этот огромный дар художника, который тоже крест часто, да, для человека. Это не просто с таким даром справляться.
Но я думаю, тут еще таким любопытным моментом, который очень много объяснит, станет такая работа, как у него некоторые сюжеты, он их писал по несколько раз. Например, тот же самый лютнист, та же самая гадалка, он писал их неоднократно. Но есть самый любопытный, это Давид с головы Голиафа. У него их несколько, их три работы разного периода. И вот последнюю он возил с собой 4 года. С одного места на другое. То постоянно переписывал, переписывал. Да, и причем там везде по-разному у него и трактован этот, скажем, момент с головой. И вот последний, один из самых ужасающих. Некоторые, опять же, исследователи его творчества предполагают, что там стоит юноша, и он уже не то чтобы брезгливо держит эту голову, а так вот, что... Там лицо у него выглядит, у юноши, что-то наподобие, как он устал. Он так вот смотрит, уже уставший на эту голову. А голова вот вытянута вперед в этой гримасе, ужасающей и совершенно другого цвета. И некоторые исследователи предполагают, что, возможно, это его портрет. Опять же, пока мы нигде, вот все предполагаем, mm-hmm. очень нужно четко держать в голове. Пока нам автор не оставил никакой записи, мы не можем говорить 100% так и было. Мы можем только предполагать.
Тоже, с точки зрения исследователя тоже верно, да.
Да. Так суть в том, что вот он ездит с этой картиной 4 года, это отрубленная голова, и эта отрубленная голова является, возможно, его портретом. И вот если это действительно все так, то художник просто так, ни один человек себя просто так не напишет обезглавленным, и 4 года не будет мусолить эту картину. Ну, то знаете, есть вот тут момент думала... этого как раз ощущение своей греховности, возможно, mm-hmm. очень есть. Mm-hmm. На эту картину очень советую обратить внимание. Давид с главы Голиафа. Но,
и потом еще немаловажно то, что очень даже важно, то, что его творчество нас будет размышление об этих всех вопросах, о том, что такое вера, о том, так сказать, небо и земля связаны или нет. Это, мне кажется, самое главное.
Да, вот мне интересно еще, верил ли он в людей, любил ли он людей. Вот еще тоже такой момент.
Он очень любил Елену, которую он писал. Елена и Елена по-разному пишутся.
Кстати, еще многие так пишут, что вот он в такой странной ориентации был еще тоже. Ну, это разные варианты, конечно. Но я читала тоже, да, про возлюбленную его, что он там из-за своей возлюбленной с кем-то даже понравился очень серьезно.
Ну, да, там у Елены был же в итоге выкидыш. Mm-hmm. Опять же, касательно ориентации, я всегда говорю, что на качество полета это вообще у не художника да. ни у кого
пока
не влияет.
Есть еще 4 минуты. У него же еще очень много образов Иоанна Крестителя. Вот мы ни слова не сказали. Да. Что об этом можно сказать?
Ну, тут можно сказать, что, опять же, это, возможно, момент вот этого принятия мастерства, передачи. А, плюс, если я не ошибаюсь, в то время, это еще с эпохи Возрождения тянется, что был то ли орден, то ли еще что-то Иоанна Крестителя. И иногда приписывают, что чуть ли и Леонардо не принадлежал им, что у него вечно появляются сюжеты Иоанна Крестителя с пальцем вверх показывающим, указывающим. Но это такие как бы моменты, что именно вот эта тема, она порастает каким-то огромным количеством мифов, что регулярно приписывают, отписывают, что они на самом деле там какие-то чуть ли не сектанты и остальное. Я про это слышала, неоднократно читала, но это настолько уже идет такое, ну, что-то очень странное и похоже на мифологию абсолютно.
Если бы кто-то хотел поближе познакомиться с творчеством Караваджо, что бы вы посоветовали? Может, какие-то книги, я не знаю. У нас работ ведь его не так много.
И где они у нас есть?
Я пытаюсь вспомнить, у нас, по-моему...
Где-то есть какие-то.
У нас в России, по-моему...
В Эрмитаже разве нет чего-то?
А в Третьяковке нет ничего?
Нет, в Третьяковке русское собрание.
Нет, в Третьяковке точно нет, да.
А в Пушкинском Караваджо нет.
Ну, где-то есть, мне кажется. Или это уже настолько такая насмотренность в
Эрмитаже... Я уже забыл, где.
Что кажется, что...
В Эрмитаже, я пытаюсь вспомнить, в Эрмитаже, по-моему, нету Караваджо.
А с Лютниста никакого у нас нет?
А, точно, в Эрмитаже Лютнист как раз. Да-да-да, я такая... Причем, что интересно, он настолько незаметно там висит. Я же была как раз в эти выходные в Санкт-Петербурге, я его смотрела, этого Лютниста, и ученица рассказывала как раз про него.
Ну, короче, что... мизер у нас. Какие книги, может быть, тогда хорошие?
Книги? Я советую больше всего просто окунаться в контекст перехода от Ренессанса к барокко, как это происходит. И с исторической точки зрения, что происходит. В то время же происходит реформация, контрреформация. Это нужно изучать.
То есть лучше погрузиться в время, в это время, то есть лучше поймешь художника там. Да,
и потом... Крайнего барокко, да, получается?
Да, и прям в хронологическом порядке смотрите картины Караваджо. Больше придет понимание его метаморфозы. Особенно сделайте акцент на последнем его творчестве, на его пике, в самом начале 17 века. Это «Ужин в Эммаусе», пожалуйста, его «Юдивь», высший пилотаж. И смотрите потом работы, которые он создает на Сицилии.
Ну вот может ли как-то служить?
Наталья пишет, спасибо, пойду искать в Эрмитаже Лютниста.
Там лучше всего спросите, потому что он висит настолько как-то незаметно сбоку, что мы заходили, уже вроде пришли в тот зал, в который нужен, и я спрашиваю, а где Лютнист? Они говорят, да вот же он. Я смотрю и думаю, его как-то вот так... Его так просто вот у прохода повесили, я так, ну... Обычно так вот помпезно, вот он у нас есть Караваджо, смотрите. А так вот сбоку, незаметно.
Ну вот если на сегодняшний день вот мы говорим о Караваджо, же, вот что может быть, какой пример на сегодняшний день, вот его личность, как бы творчество его, вот так вот,
примером. Вот только полминутки остается.
Вот просто в чем пример, вот если так вот резюмировать, например, сегодняшнюю нашу беседу.
Он взял от жизни все.
А я думаю, для меня его пример в том, что, как сказать, никогда не надо падать духом, если ты плохой, если у тебя все идет наперекосяк, если ты сам собой, может, не управляешь.
Я думаю, у него внутри был жуткий вихрь. Да, я думаю, ему было очень тяжело.
Но не надо падать духом, потому что в человеке всегда есть этот свет, который можно, тоже можно выразить.
Я думаю, он духом падал очень сильно, но он не мог жить, не работая. Он не мог жить иначе.
Ну что ж, замечательно. Екатерина, огромное спасибо. Вот все тут вас хвалят, благодарят. Я уже не зачитываю. Пишут, что вы прекрасно тему раскрываете. Спасибо всем, кто вот откликнулся, кто написал нам. И мы прощаемся. До следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.